Настя, расскажите, пожалуйста, в чем отличие психологии и социальной психологии? Вот этот акцент, что под этим акцентом подразумевается?
Ну, вообще психология, она занимается изучением человека, личности человека. Человека можно рассматривать как, как биологическое существо, как индивидуально неповторимое и как социальное. Социальная психология занимается конкретно областью социальной деятельности человека, влияние личности на общество и общество на личности. Если общая психология занимается изучением личности независимо от в обществе, но не в обществе, а протекания процессов психологических конкретно вот в человеке, то социальная психология именно занимается именно обществом, общественной деятельностью человека. То есть и любая проблема, социальная проблема, она тоже касается области именно области социальной психологии. То есть, основной принцип тот, как влияют какие-то процессы, общественные процессы на человека и общение в обществе, так же, как и сам человек, как личность влияет на это общество. Вот это все занимается область именно социальной психологии.
Принадлежность социальной психологии к какой-либо конфессии, что это меняет?
Вообще-то, что касается конкретно конфессии, это если мы занимаемся, то есть, я не очень люблю разделение там православной психологии там или еще какая-то другая. То есть психология, она есть психология, но психолог, который, он, естественно, может придерживаться принципов любой конфессии. Но православный, православный человек, который занимается психологией, естественно, он, основная его позиция такова, что он рассматривает человека как трехсоставное существо, состоящего из духа, души и тела. Естественно, это в корне меняет некие моменты, которые, в принципе, в общей психологии, например, или социальной психологии, которая не ориентируется на конфессиональные какие-то принципы, она либо не затрагивает, то есть духовная составляющая, она вообще не трогается, и какая-то область выходит порой за рамки того, чего, возможно, православие неприемлемо. Если он является верующим католиком или верующим православным человеком, то это не может не сказаться на его деятельности психологической. Это как, в принципе, наверное, деятельность любой профессии. Будь то врача, юриста и так далее. Это будет, в принципе, это же внутренние принципы человека. Они сказываются и на работе. Но вообще психолог, как профессионал, он способен консультировать человека в рамках психологии. Если человек приходит, который не воцерковленный, светский совершенно человек, психолог, даже будучи, как говорится, православным психологом, он будет использовать именно те общие методы психологии, консультирование, которое касается общего. Потому что религиозная составляющая, все-таки согласитесь, это личная такая область человека, и с ней надо тоже очень осторожно быть. Если человек приходит не воцерковленный, совершенно светский человек, неподготовленный, и с ходу его начинать с стороны православия настраивать, то это не всегда есть правильно. То есть он, как всегда, профессионал, он начинает именно с профессиональной позиции. А в дальнейшем он чувствует почву. Где-то, если возможно, он начинает немного с влияния православия. Но это очень осторожно, очень тонко. Группа наша называется «Живоносный источник». Существует и находится на приходе «Непиваемые чаши» города Минска. Группа собирается для созависимых, группа для созависимых, родных, близких людей, страдающих любой формой зависимости. Собираемся мы раз в неделю. Как я уже говорила, на собрании присутствует, помимо психолога, присутствует еще и священник. Работаем мы по принципу 12 шагов программы, международной программы, по которой, в принципе, работают и зависимые, и созависимые тоже самое, по этим же принципам. Сегодня 12-шаговая программа, она признана во всем мире одной из эффективных форм выздоровления как зависимых, так и созависимых. Почему она такая эффективная? За счет чего? Человек, как трехсоставное существо, состоящее из духа, души и тела, естественно, при любом заболевании, психологическом заболевании, он не может разрушаться только со стороны психики, будем говорить, души. Страдает и духовная составляющая, страдает и физическая составляющая. И, естественно, идеальное выздоровление для человека, зависимого и созависимого в том числе, это когда он выздоравливает комплексно. То есть, когда он работает и с врачами, когда он работает и психологами, когда он работает священниками. Наша группа позволяет затрагивать именно, поскольку мы существуем на базе православного прихода, мы программу 12-шаговую, которая, в принципе, является вне конфессиональной, вне какой-либо конфессии, мы ее приспосабливаем к православию. То есть, у нас есть возможность затрагивать помимо психологической стороны и духовную сторону. Поэтому в данном случае лично на этих группах мне помогает именно священник. То есть я могу спокойно заниматься своей областью, консультировать и рассказывать именно психологической стороне личности, которая затрагивается, и выздоровление в этой области. Священник занимается конкретно своей работой в этом плане. Вот.
Можно я для себя на один вопрос ответ хочу понять? Я читал критику 12-шаговой программы при всех ее каких-то очевидных плюсах. Критика заключается в том, что так как она основана изначально в протестантских общинах, да, это так?
Да, все правильно, все правильно.
То там, исходя из самой платформы протестантизма, там отсутствует, скажем так, личность Бога-человек. Там говорят, и как это выражается? Это выражается так, что тебя любит Бог, мы любим Бога, но не звучит имя Иисуса Христа, то есть нет личности непосредственной, живой, теплой, пострадавшей, воскресшей, любящий. То есть нет личности, к которой, собственно, ты и можешь обращаться, и на которую ты можешь надеяться. Вы сказали, что вы ее адаптируете. Вот именно над каким моментом у вас происходит вот работа по адаптации?
Ну, во-первых, в 12 шагах говорится о Боге, как мы его понимаем. Это, естественно, в православии свое понимание Бога. И в данной позиции люди, которые приходят конкретно на нашу группу, на православный приход, они приходят со своим пониманием Бога. Они уже, большинство людей воцерковленных, они ходят в церковь, и, естественно, у них уже они понимают, к какому Богу, Богу личности они обращаются. Вот. Поэтому в этом плане мне конкретно не стоит делать какой-то акцент на вот этой стороне, поскольку это люди, то есть здесь нет проблемы у них понимания Бога. Они прекрасно понимают, о ком идет речь. Вот. И, естественно, мы эту программу, просто вот эти, когда вот эти слова, чтобы они не смущали, мы предупреждаем людей, что это, конечно, программа западная, вот эти вот Бога, как мы понимаем, вот эти слова, они порой коробят, конечно, в наш, как говорится, православный слух, но, тем не менее, как бы, вот мы делаем акцент, чтобы люди как-то не сторонились, что это какое-то такое. То есть мы обращаемся все-таки к Богу, которого, как они понимают его, именно православному Богу.
У которого есть имя.
Да, у которого есть имя, которое тоже личность, которое вот какая-то три личности, три ипостаси в одном.
Какие бывают тяжелые случаи, я имею в виду по реакции ваших подопечных, да, по тому, как они проходят программу. Вообще, какие бывают вот эти качели? От чего к чему?
Ну, основная проблема, с которой, в принципе, каждый случай он тяжелый. Поскольку люди приходят к нам, можно представить, в каком, по сути, аду крутятся те близкие и родные зависимых, через что они проходят, а приходят они к нам уже в состоянии отчаяния, естественно, когда уже перепробовали все, что только можно. И они, естественно, самое тяжелое, что мы сталкиваемся, с чем мы сталкиваемся, это с тем, что когда мы говорим человеку, что ему необходимо отстраняться, отпускать, устраивать границы, вот эти моменты, неудивительно, что они коробят все существо людей, которые приходят, поскольку у них вся выработанная форма созависимого поведения. То есть совершенно, вот представьте, они живут уже по какой-то определенной канве поведения, мысли, и ты говоришь им перестраиваться полностью на другое мышление, на другое поведение, и нет ничего удивительного, что человека на этом образе ломает. Естественно, реакция человека, она порой многих, естественно, негативная, что когда ты говоришь, необходимо отстраняться, чтобы дать выздоравливать другому человеку, дать выздоравливать самому себе. Вот, необходимо страница. Естественно, люди это принимают очень штыки. Созависимость – это всецелая высокая концентрация близких на зависимом человеке в ущерб удовлетворения своих жизненно важных потребностей. По сути говоря, будем говорить так, это жизнь проживания другого человека. Представьте себе, человек живет другой жизнью, спросите у него, что он хочет, что он чувствует, что он думает, он вам не скажет. Он скажет, что хочет его зависимый, что он думает, что он чувствует. Он живет совершенно другой жизнью. А здесь для того, чтобы дать возможность выздоравливать самому зависимому, и, естественно, с зависимым тоже выздоравливать, необходимо вот эту связь, симбиоз этот, его разорвать. И идти каждому своей дорогой. Это не значит кинуть, там оставить, там кинуть, забыть, не смотреть. Нет. Это как верующему человеку мы говорим о том, что мы припоручаем жизнь нашего зависимого близкого в руки Бога. Господь, как всемогущий, Он знает, что Ему нужно сделать, каким путями Ему пройти. Мы же должны тоже, мы просим поддержки и помощи Бога для себя. Но для этого надо отойти симбиоз. И вот это очень самая скользкая тема для созависимых, которая их пугает, настораживает. Основная ошибка, первая ошибка, которая совершается, зависимый начинает спасать своего близкого. Спасти они его не могут. Спасти себя зависимого только сам. Это важный момент, который надо очень понимать с первых начал. Потому что помочь таким образом, ты никогда не спасешь его. Не спасешь и не поможешь. Помочь все зависимые могут только сами. Вот это очень момент, который не строит иллюзии, что ты его спасешь. Это та ловушка, в которую ты попадаешь и приходишь до состояния вот этого отчаяния. спасать его не получится. Потому что спасая, ты берешь на себя решение всех проблем и последствий употребления. И тем далее консервируется вот это заболевание, зависимость. И тем дальше будет откладываться тот момент, когда зависимый увидит вообще, что он болен. Чем больше мы будем строить люди, тем больше будет болезнь только развиваться, зависимость и с зависимости тоже. То есть такой момент. Это, вот, это просто одна из главных ошибок, которые сталкиваются со зависимыми. Спасательство. Но это прожить свою жизнь тяжело. Попробуй себя спаси. Но спасешь ли ты другого человека, это вообще нереально просто спасти. Поэтому лучше сразу не строить на этот план иллюзии. Дело в том, что вот это приход созависимых к нам, когда они приходят и начинают работать, начинают выздоравливать сами, естественно, реакция происходит у зависимых. И нередки случаи, когда в дальнейшем сами зависимые приходят на подобную группу только для зависимых.
Вот эта вот позиция, что люди должны принять факт того, что они алкоголики, и его озвучивать, да, я алкоголик. Угу. Почему вот этот инструмент работает? Не является ли признание себя, скажем так, упавшим человеком? Не является ли это для него дополнительным стрессом, дополнительным барьером к преодолению этой ситуации? Не нужно ли ему наоборот говорить, что я не алкоголик, я нормальный человек? Вот в чем мой вопрос.
Поняла вопрос. Ситуация такова, что один из механизмов защиты личности, который используют зависимые, и созависимые в том числе, это отрицание. Они, вся проблема в чем? Загвоздка в том, что отрицание. Если посмотреть на алкоголика даже последней стадии, на него будут тыкать пальцем все, что ты вот такой вот алкоголик, алкоголик, а он же будет, он серьезно будет говорить, что он не алкоголик. Это отрицание. И поэтому, когда на группах происходит вот эта ассоциация, это человек себя для начала, он себя отождествляет зависимым. Он признает зависимым. Это стартовый вариант, здесь очень важный момент. Ему надо четко признать, что у него есть эта проблема, насколько она его разрушает, потому что в дальнейшем это будет мотивировать его к выздоровлению. Вот это от такого момента идет. Когда мы говорим о тренингах личностного роста, где ставится планка, к которой надо стремиться, это мы подтягиваемся к тому, чего у нас нет, мы к этому идем, мы к этому стремимся. А здесь важная задача принять то, что у нас есть. Осознать проблему, просто не осознав эту проблему, дальше шага не будет вперед. Не будет. Это одна сторона. Другая сторона, это дело в том, что на группах собираются все. В таком случае алкоголики или наркоманы. И для них важно понимать, что вот передо мной сидит алкоголик, и передо мной сидит алкоголик, что они все равны, признается равенство друг друга. Потому что почему работают такие программы 12-шаговые? Потому что они позволяют помогать всем, кто сам в проблеме. Это лучший способ помочь. Потому что когда ты приходишь и начинаешь помогать, например, зависимому человеку, при этом сам ты не в зависимости, и не знаешь, что это такое, и нормальная реакция, что он говорит, ты меня не понимаешь, но ты действительно его не понимаешь. Ты вот испытай состояние ломки, состояние там, зависимости, что это такое, пройди через этот весь ад, а потом давай поговорим. Поэтому, когда они встречаются, здесь нет, никто не имеет права сказать, ты меня не понимаешь. Он видит, что передо мной такой же человек, у него такая же проблема, как у меня. И они друг другу по такому принципу помогают, поддерживают друг друга и оказывают, делятся опытом и поддерживают друг друга.
Женский алкоголизм, это не пострашнее или мужского?
Страшнее, еще как страшнее. Очень страшный фактор. Почему? Почему? Потому что, во-первых, женщина спивается мгновенно быстро, очень быстро. Женский алкоголизм начинается с одиночества. Самая коварная штука – зависимость, одиночество. Женщина до последнего будет скрывать, что она употребляет. Вот. Она при этом, почему женщины реже, чем мужчины, теряют работу в будущем употреблении? Они до последнего это скрывают. Ну, женщина как мать – это, конечно, образ, который… И ребенок вот очень тяжело в этом плане с детьми. То есть тяжело пережить алкоголизм любого из родных. Но материнский алкоголизм – это просто для ребенка потеря почвы под ногами. Женщина, она более эмоциональная, она, поэтому для нее это как бы более она подвержена вот этому влиянию. То есть, поэтому разные вот ситуации алкоголизма. Женский алкоголизм, конечно, действительно это более коварная вещь. Я вот хочу один момент дополнить, который просто актуальный, наверное, больше сейчас для нашей вот страны. Дело в том, что не секрет, что сегодня Беларусь занимает одно из первых лидирующих мест в мире по употреблению алкоголя. Да, вот мы впереди планеты всей, нам есть чем гордиться в кавычках. Вот, и важный вклад внесения в трезвость. То есть мы порой сетуем на то, что там давайте на государственном уровне, то все, но лучше начинать со своей личной трезвости. То есть у нас на базе прихода «Непрямая чаша» есть возможность принятия обета трезвости на любой срок, будь то месяц, год, 5 лет, но пожизненно, где человек обещает специальный обет трезвости, где он обещает не употреблять и не способствовать употреблению другого человека. Вот. Это очень важный момент внесения в трезвость нации, начиная с трезвости самого себя. Поскольку ситуация угрожающая, действительно угрожающая, поскольку вот употребление, то количество употребления, оно же влияет действительно на национальные особенности белорусов, поэтому существование белорусов. Ну, поэтому, чтобы, если мы хотим, чтобы дальше белорусы были, оставались, вот, необходимо просто начинать с личной трезвости. И это очень важно для тех близких людей, у кого страдают зависимые, любой формы зависимости близкие. Это тоже своего рода такая жертва, внесение вклад в семейную трезвость. И то же самое вопрос для молодежи. Вот тогда появится у молодежи новый взгляд на то, что можно жить трезво.